В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. Ну а мы продолжаем разговаривать о Владиславе Крапивине. Очень интересно мы поговорили о Каравелле, но хочется побольше узнать, какой же все-таки человек был Владислав Петрович. И поговорим снова с Дарьей Крапивиной. Здравствуйте, Дарья!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Так быстро пролетело время, и я не успела задать даже вот третий вопрос, а те, которые я хотела спросить. И как хорошо, что такая возможность есть сегодня. Пожалуйста, расскажите еще, какой человек был Владислав Петрович.
Ну, я закончила рассказывать о том, как я читала его книги, и таким образом у меня был внутренний диалог с писателем. Но стоит, наверное, еще упомянуть о том, что у меня была уникальная возможность спросить у автора, что он на самом деле имел в виду, и высказать свое восхищение или сомнение, или негодование там, относительно происходящего в текстах. И мне всегда нравилось, что дедушка, он даже не только со мной, он вообще со всеми читателями был крайне открыт, крайне искренен, всегда готов к диалогу, к какой-то критике там, своих произведений там, или каким-то сомнениям со стороны читателей. И он прислушивался всегда к тебе, если ты приходишь и говоришь, что ой, вот тут вот непонятно, вот тут вот, вот так и так, он всегда пояснял, иногда злился там, а что ж тут непонятного-то, иногда соглашался, что да, вот это, иногда сердился, что ой, а ты что, не читала, оказывается, вот это вот еще. Да. И мне кажется, что это очень важно и ценно. Я помню, что ему приходили письма, сначала еще бумажные письма в 90-е годы, потом уже электронные письма, их было много, и он их все читал. То есть каждое письмо он прочитывал, отвечал, и мне кажется, что это было очень важно ребятам, которые не могли пообщаться с ним, вот как я напрямую.
Как он столько времени находил и писать произведения свои, и еще и читателям отвечать?
А вот хороший вопрос, да, еще и Каравелла у него была. Ну, то есть, вот отряд Каравелла. Вообще, я вижу в этом подвиг моей бабушки Крапивиной Ирины Васильевны. Она с ним была 56 лет вместе, и буквально со студенчества практически до глубокой, ну, не глубокой, но, в общем, до пожилого возраста. И все, что связано с детьми, ну, то есть с детьми дедушки, получается, с сыновьями, все, что связано с домом, с бытом, с готовкой, с уборкой, с общением с слесарями, сантехниками и прочими людьми, это все было на моей бабушке, и даже обед дедушке приносили в кабинет, то есть он даже мог не отвлекаться от работы, он вот ел, не отходя там от печатной машинки.
Его время.
Да. Вот, ну, то есть когда-то он ходил к столу, потом уже, когда он становился все старше и старше, бабушка ему, у нее тележечка была, которая катилась там, например, на колесиках, и не было тележечки на подносе, она всегда носила ему еду, то есть там всегда было первое, второе, тут вот это там какой-то пирожок, не пирожок, но, в общем, всегда полноценный обед, так, там, завтрак, обед, ужин. То есть дед мог работать просто с самого раннего утра и до глубокого вечера, не вставая. Вот. И все это время его бабушка как бы обслуживала, помогала ему. Ну вот считалось с его вот этим вот таким, даже, наверное, не бременем, а трудом.
Трудоголизм некий такой.
Да.
Была великая цель у человека, и вот он ее воплощал таким образом, посвящая всего себя.
Да, да. В детстве я этого не понимала, потому что это было парадоксально, ну, в принципе, смотреть на человека, который там сидит по 12 часов, не вставая, да, это кажется что-то, ой, что-то странное происходит, и ничего не происходит, да, то есть человек сидит, он там уткнулся в свои записи, в рукописи, там, ну, вот я говорю, потом на машинке печатал. Кстати, был курьезный случай, связанный с печатной машинкой, потому что когда мне было годика полтора, даже около двух, наверное. У дедушки был новый роман, выходил, и была рукопись, то есть именно печатная, там ему перепечатали, тогда еще, как это называлось, машинистка, видимо, да, свежая, вот он ее принес домой, положил, и тогда его бабушка позвала, значит, отобедать. И на кухне была моя мама, бабушка, дед, а я как бы осталась без присмотра. Но, разумеется, это не прошло даром, потому что, когда дедушка хорошо пообедал, он зашел в кабинет, дальше наши прекрасные женщины семьи Крапивиных услышали дикий вопль, что «Что случилось? Ай, вы такие, не смотрите за ребенком!» Произошло вот что. Я, значит, проникнув, наконец, в вожделенный кабинет дедушкин, взяла ручку и очень аккуратно заштриховала на двух или трех листах, первых страницах, то есть, получается, буковки. Причем там была какая-то система определенная. Возможно, одинаковая, возможно, то есть там на протяжении, в общем, это было как шифр вообще, как выглядело. Вот, дедушка очень сильно ругался, говорил, что теперь... А ему нужно было в этот же день издательству ее посылать в Москву.
И как теперь в итоге?
Да, и как теперь? То есть он кричал, что вообще меня сочтут безумцем, если я это так отправлю, что? Вот, но это все как-то решили, там замяли, в итоге быстро там перепечатали. Ну, в общем, все все-таки решилось мирно. Рукопись была отправлена, книга вышла. Ну, в общем, вот такую вот помеху я создала тогда дедушкиным трудам. Вот. Опять же, говоря о том, когда я уже общалась с ним в сознательном возрасте и сама уже начинала писать и пробовать себя, да, в этом деле, то есть я писала и стихи, сначала я писала фантастические рассказы, потом фантастические повести, и дедушка, мне тогда было 15 лет, я ему принесла напечатанную на машинке эту свою повесть, и он ее прочитал и всю ее даже не отредактировал, он пометил, то есть он, во-первых, попросил у меня файл электронный, и он сделал поля у этой...
Отредактировал.
Да, у моего произведения. Но не отредактировал, он распечатал с полями, а потом он ручкой вписал, что ему не нравится, или где есть повторы, или где там что-то не так, вопросы там, где непонятно, где нужны уточнения, или там поясняющие какие-то предложения, там раскрывающие смысл, может быть, суть. И для меня это было поразительно. То есть он мне ее вернул, во-первых, он ее всю прочитал, во-вторых, он ее всю как-то, ну, не то что переработал, но он ее, то есть он к ней отнесся как к произведению серьезного писателя. То есть он не перечеркал, там, не написал там, ой, бездарно или вторично, или еще что-то, хотя это, разумеется, было так.
Ну, это был первый опыт. Это, ну, не могло вот быть сразу прям так идеально, гениально.
Да, ну именно вот такого большого произведения, да, это был первый опыт. И мне было чрезвычайно ценно, у меня до сих пор эта рукопись лежит с его пометками. Ее никто больше не увидел, кроме как мой дедушка.
Она не вышла дальше-то в свет, не имела продолжения?
Нет, я как-то, я не знаю, у меня никогда не было самоцели вот такой... что-то вот в мир транслировать, это даже, ну, это, наверное, относительно любого моего творчества, и стихов, и повестей, и каких-то там я вот занимаюсь рукоделием. Мне всегда был интересен очень сам процесс, а что с этим будет, куда это, кому это надо, меня это волновало, честно говоря, во вторую очередь, там, даже если не в десятую. То есть мне было важно признание там, ну вот, близких людей, возможно, и то не всех. У меня были авторитеты мама и дедушка, вот самые такие. Стихи только спустя многие годы я начала их кому-то там читать с сцены или с каких-то там библиотечных, ну, на библиотечных встречах. Хотя, когда я была маленькой, я писала стихи, и мама очень так меня активно продвигала, и я даже там получила в 96-м году премию. Тогда была передача «Утренняя звезда» с Игорем Николаевым.
Да, помню такую передачу.
Да-да-да.
Видела.
Вот. И была там номинация «Серебряное перышко». Это была вот, ну, номинация для ребят, которые только учатся писать там стихи. И я тогда получила хрустальную вазу, там, цветы какие-то, доллары, там тогда было что? престижно, там дарили доллары.
Финансы, даже какие-то поддержки. Да, автора, да, да, да.
Ну как, поддержка скорее моих родителей, мне тогда было 6, вот, но мне тоже, я помню, что мне подарили какой-то светящийся глобус и микроскоп, и я там шла в школу, меня там снарядили, полностью экипировали в школу, там ранец купили, вот, ну то есть это было тогда очень здорово, престижно, и я завоевала вот эту вот премию, несмотря на то, что я внучка писателя, об этом даже в тот момент никто не знал, вот, и это было здорово, потому что можно было бы сказать, что, ой, ну понятно, про протежирование, тут
ну,
везде свои люди.
Внучка писателя, кажется, ну, конечно, это же талант-то по наследству передается.
Да, вот это тоже меня всегда смущало, что, а, ну, конечно, ну, так понятно. Если дедушка не помогал, ну, значит, гены, вот, иначе никак. Хотя, мне кажется, что это вопрос спорный. Здесь, наверное, больше влияет среда. Ну, я просто по себе говорю, на меня влияла среда, потому что, скажем так, массовая культура тоже на меня влияние оказывает. Там, вот я, например, косплеем увлекаюсь. Это никак не связано с писательской деятельностью, там, с литературой, хотя я филолог по образованию при этом. Вот. То есть, может быть, конечно, косвенно это как-то и повлияло. Нельзя этого отрицать. Но я помню, что меня очень сильно возмутило, когда мне сказали, ну, конечно, вам же дедушка редактирует стихи.
Ну, сразу такая фантазия возникает, что дедушка все поправит. Но дедушка, наоборот, учит, вот как с фантастической повестью произошло. Он же показал, а дальше Даша сама давай.
Да, да, так и было. При том, что я ему стихи не показывала. Потом он случайно их, он стал активным пользователем ВКонтакте, я помню, вот где-то с 10-го года, там, 2010-го. И я помню, что он наткнулся на мои стихи. И это было, кстати, не так давно, 5 лет назад, он мне сказал, Даша, а у тебя такие хорошие взрослые стихи, ты их почему прячешь? И он тогда настаивал, и это до сих пор у меня есть такой завет от дедушки, угу. чтобы я издала сборник взрослых стихов. То есть у меня есть сборник детских стихов, вот именно вот того периода. Потом я резко перестала писать в 7 лет, когда пошла в школу, и сказала, все, баста, ни строчки. И вплоть до конца школы я не писала стихи. Там были какие-то потуги, там что-то меня заставляли на какое-то мероприятие, а так нет. И когда вот он мне об этом сказал уже, я поняла, что действительно возможно что-то вот у меня есть. И он же таким вот этой своей репликой меня подтолкнул к участию, возможно, в каких-то там мероприятиях, связанных со стихами, потому что я до сих пор никуда их не отправляю, ни в каких конкурсах не участвую, там вот есть разные признанные там и авторами, и критиками фестивали, там Филатов Фест и прочее, прочее, и я просто туда не заявляюсь, потому что я считаю, что мой уровень низок просто.
Ну вот это перфекционизм тоже семейная черта, я так представляю, да?
Я думаю, что да, потому что если учитывать, сколько дедушка всегда редактировал и как он скрупулезно относился к тому, что вот он сначала писал, потом он вычитывал, это могло длиться там год, он мог вычитывать там произведение, потом он еще отдавал на редактуру, потом после редактуры он забирал, соглашался или не соглашался с редактурой. То есть это было довольно сложно. У меня вот нет такой редактуры, я сама себе критик, и зачастую я понимаю, что ну, я лично для себя не дотягиваю до того уровня, вот как бы мне хотелось. И, возможно, косплей именно послужил такой отдушиной для меня, что я могу там творить, ну, практически все, что хочу. Конечно, не все, опять же, ввиду воспитания и среды, скажем так, меня сформировавшей, но что-то у меня получается делать без оглядки на, скажем так...
Внутреннего критика.
Да, ну, внутреннего критика, именно связанного с литературой, вот, скажем так. Тут визуальная, как бы, визуальная культура, косплей.
Мы немножко пояснение сделаем. Косплей – это когда человек какой-то образ воплощает, либо киногероя, либо, может быть, там, героя какого-то фильма, например, да, вот мультфильма, правильно я понимаю?
Да, вообще косплей-культура ее, скажем так, косплей-культура, она зародилась в Японии, и изначально это было перевоплощение в персонажей аниме, то есть это у них мультики японские, и потом оно, это направление пошло шире, и сейчас это и перевоплощение в персонажей фильмов, сериалов, игр, там каких-то компьютерных или, ну да, игр. И я вот очень еще люблю такое направление, как перевоплощение в книжных героинь. Это очень тяжело для меня, и вообще это визуально тяжело, потому что сложно перевоплотиться в героиню книги, когда гораздо проще там увидеть фотографию или картинку и сделать по ней образ какой-то. Вот. Но все равно мне это нравится. Там я делала Анну Каренину, Даму с собачкой, Рен Адлер, кого-то еще. Вот именно из книги. А, Маргариту, Мастера Маргарита.
Как вы выбираете образы? Вот увидели и захотели именно его воплотить? Или как это внутренне как-то приходит?
Просто, получается, меня цепляет. Либо сама история цепляет, либо персонаж цепляет, либо я вижу, что мне персонаж не близок. У меня было такое, что моя подруга-фотограф мне предложила из Гарри Поттера воплотить Беллатрису Лестрейндж. Я вообще воин света, я не люблю эти все темные материи.
Ну да, как-то казалось бы, как так?
Да, но она мне сказала, тебе очень пойдет, ты внешне похожа, я вот хочу тебя на эту роль пригласить. Ее мама сшила мне костюм, то есть она полностью образ подготовила, потом, в общем, меня нарядили, скажем так, и действительно получилось очень хорошо, очень похоже, но даже это, вот этот косплей, он мне подарил возможность стать актрисой в иммерсивном спектакле про Гарри Поттера, то есть я там сейчас работаю, играю Беллатрису Лестрейндж, вот. Мне нравится этот персонаж тем, что, то есть там идет общение с детьми, это как бы как живой театр. Мне нравится он тем, что я могу ребят держать в узде, потому что...
Строгая часть.
Да.
Я вот так добрая, но вот в этом образе, да? Ну, там отдельно, что он там злодейка, не злодейка, нет, да, я просто хочу побыть строгой, и все, и позволить себе.
Строгой я, скажем так, и на работе могу быть, а тут я могу, опять же, дать волю вот этой своей какой-то темной натуре, и общаясь с ребятами, то есть у них там Гарри Поттер выходит, вот хороший, там профессор МакГонагалл, все такие, в общем, доброжелательные. Нет, ребята, это как бы, вот у нас есть еще и такие персонажи, у нас есть и такое, как вот ты будешь взаимодействовать вот с таким в твоей жизни. Вообще.
Скорее всего, это именно дать возможность получить опыт, потому что мы встречаем, мы сейчас находимся же на православном радио, и кто-то может слушать и удивиться, скажет, ну как так? Вот вы поговорили об отрицательном персонаже, но опять же мы можем сделать отсылку к русским сказкам, когда идет речь, как, допустим, взаимодействует Иванушка с Бабой-Ягой, говоря, она же там не ангел света. Но это просто отсылка к сказке. И также и здесь человек может попробовать себя в роли, как вот я буду со злодеем. А как вот мне потом злодей-начальник попадется? Как я с ним буду взаимодействовать?
Я вообще воспринимаю косплей как таковую психотерапию. Потому что именно в косплее я могу воплотить какие-то свои, может быть, не самые приятные черты. Может, где-то пугающие, может, где-то отталкивающие, может, наоборот, где-то очень положительные. И я с помощью, получается, воплощения персонажа, я работаю с этим образом, я проживаю какие-то моменты, опять же, связанные там с судьбой этого человека, и мне становится легче, то есть это как бы избавление. Ты когда
принятие себя.
Да, да.
Вот это такое, какое есть, потому что ну
во многом,
мы не ангелы во многом.
Да.
Что-то нам себе не нравится, безусловно.
Ну, условно я могу, например, устроить скандал, да, или поругаться с кем-то, но нет, я могу просто воплотить этого персонажа очень хорошо там на съемке как-то выдохнуть. И это меня избавляет от каких-то негативных своих черт.
Ну, это прекрасное творческое воплощение. А вот еще хочется мне расспросить о вашем опыте преподавания в воскресной школе. Я тоже знаю, такой опыт был у вас.
Да, это так. Я 3 года, получается, была при воскресной школе храма Большой Златоуст. Я там отвечала за выпуск газеты, была главным редактором стен газеты «Благовест». Вот, мы ее выпускали с ребятами и с тоже учителями воскресной школы. Вот. Это один из самых приятных опытов в моей жизни. Не знаю, слышно сейчас или нет, что я улыбаюсь. Но я очень рада, очень благодарна вообще, что у меня был такой опыт и что у меня была такая возможность. Потому что я тогда как раз вот церковилась, в тот период, это было в 2016 году, 15-16 года. И так получилось, что я на троице, я упала в обморок.
Интересно, как
да, так? Да, вот так случилось. Ну, там что-то было, очень много было людей, опять же, ну, там еще и так красиво, там все зеленое, да. И вот в этот момент ко мне вдруг подскочили, значит, ну, в храме там тетушки. Они начали меня расспрашивать, вывели меня на улицу. Ой, да ты что, да ты как? Ой, да ты такая молодая, что здесь? А я тогда уже где-то полгода была при храме, то есть там, ну, потихонечку ходила, исповедовалась, там меня, ну, кто-то видел, кто-то не знал, а тут, получается, актив вот храма, он, значит, меня вывел на улицу. И я тут же познакомилась с Галиной Николаевной Гибатовой, она тогда была завучем воскресной школы, и она говорит, она узнала, что я, значит, Крапивина, а потом она узнала, что я и, оказывается, работаю с детьми, а потом-то еще, ну, и видно же, что я и воцерковлена, и она говорит, а приходи-ка ты к нам вот вести стенгазету. Я говорю, а приду. Вот, и как раз к началу учебного года, где-то вот в сентябре, я пришла в воскресную школу, и там 3 года находилась. У меня прекрасная осталась дружба с того времени, получается, с Василисой Касимовой, она на филологическом факультете тоже так же, как и я, училась, то есть она меня младше, правда, вот. Она сама сейчас уже матушка, и она тоже, насколько я сейчас понимаю, является завучем воскресной школы уже. Вот. Тогда была просто моя подружка, и вот мы эту стенгазету выпускали вместе с ребятами. Вот такой потрясающий был опыт. Сейчас, к сожалению, просто тот состав, который в воскресной школе был, педагогов, он уже сейчас весь, так получилось, что расформирован. Ну, вот так сложились обстоятельства, и мне тоже пришлось там... Я как уже была в положении, и потом в декрете. В общем, я от этого отошла немного.
Но главное, что этот опыт был, и он был очень приятный.
Да, конечно. Я всегда, когда прихожу в наш храм, я вспоминаю об этом. Потому что, ну, это незабываемо, конечно. Это было потрясающе. Я не знаю даже, с чем можно это сравнить. Наверное, это несравнимо.
Дарья, у меня такой вопрос в голове крутится. Хочу вернуться снова к вашему дедушке. Когда готовилась к передаче, изучала биографию и прочитала такой факт, что папа Петр был священником.
Да.
И Петр что Федорович. Петр Федорович, да, да. Что фактически, вот, может быть, даже отсюда и есть вот эта высокая планка нравственности. Это же все было дедушке, вот эта система ценностей, он же ее передал.
Ну, во многом, возможно, да. Но стоит еще сказать, что он был профессором в Тюмени, как раз он преподавал, а священник, то есть он ему пришлось уйти со службы, потому что там советская власть у нас набирала обороты.
Сложно было.
Да,
служить
там,
в то время.
Там, знаете, было как сложно. Я так понимаю, что был момент, что ему сказали, что нужно вот служить вот так. То есть после того, как случилась у нас революция, ему было конкретно сказано, что либо ты вот так вот себя ведешь и уже под дудку советской власти пляшешь, либо ты, ну, извините.
Ну, приступить свои идеалы, да, по факту, да, предложили.
Ну, да, то есть либо так, либо, извини, непонятно, как быть. Там, ну, он боялся действительно и репрессий, и расстрелов, и 3 детей уже было. Поэтому он просто, ну, ему пришлось отказаться от этого, от сана, и он, я так понимаю, что он уехал даже оттуда, где он служил. Вот. Да, действительно, есть такая, ну, есть такой факт в нашей семейной биографии. Более того, дедушка в, сейчас я вспомню, в 2014, по-моему, году, он попросил, чтобы написали икону юного Христа, и он ее подарил в... Она находится сейчас, мы тогда ездили, я не знаю, к сожалению, какая-то церковь, храм, я там больше ни разу не была, в Академическом районе.
Угу.
Вот. Там вот висит икона юного Христа. Если вам интересно, вы можете ее посетить, или, может, вы там живете, обратите внимание, вот эту икону написали по просьбе Владислава Петровича, и подарена она была, ну, так скажем, просто, ну, безвозмездно отдана в эту церковь. А это вот... может даже часовня. Вот я не буду сейчас придумывать, я не помню, это было давно. Я тогда еще даже не была воцерковлена.
Ну, это интересный факт, действительно. А сам-то Владислав Петрович, когда он пришел к вере, вообще, насколько он был верующим? Судя по произведениям, вот смотришь и думаешь, ну, конечно, это мог написать только христианин, но кто же еще? Такие действительно серьезные вопросы, фактически евангельские. Вот как у него с этим дело было? С верой.
Ну, я так понимаю, что всю жизнь дедушка все-таки был человеком советского воспитания. Полагаю, что в 90-е годы все-таки у него это все куда в большей степени, возможно, и с возрастом это проявлялось. У него дома точно я знаю, что были и иконы, то есть у него был прямо как красный угол, можно даже так сказать. То есть у него... Там стояли иконы, там стояли, ну, то есть четки лежали, то есть вот так вот. Я не знаю, с какого года это у него появилось, сколько я себя помню, у него это было всегда. И то есть у него не было такого, что он был очень религиозен, наверное, но то, что он был верующим человеком, это несомненно. И опять же, даже то, что он через свои произведения, если мы вот вернемся к этому, у него в цикле о Великом Кристалле, у него есть такое, как святые хранители они называются. И все время, так или иначе, непонятно, кто это, но к ним обращаются или герои, или мамы героев упоминают, там, ну, святые хранители.
Отсыл к святым.
Да-да-да, то есть это он создал, грубо говоря, вот какую-то свою мифологию, которая, если перенести как бы на религиозные, может быть, на религиозную вот эту вот почву, то мы можем понять, можем узнать, что это на самом деле о христианстве.
Ну, это узнаваемое, действительно, да. Что о чем это и кому мы на самом деле обращаемся, это все, в принципе, мы читаем между строк, становится понятно.
Именно так, что мы читаем между строк, хотя нигде напрямую там нет там про Иисуса или еще что-то, хотя у него в «Тополятах», у него конкретно там один из персонажей, это священник, то есть, ну, «Тополята», по-моему, 2006 года, ну, довольно позднее произведение относительно, ну, скажем так, вот циклов там более его известных, и там... Интересно это все там взаимодействие с... Ну, то есть, когда он уже мог об этом писать, он уже писал. Когда
уже
не
прямым
мог,
текстом. Когда да, не мог, он об он этом завуалировал. Да. Тоже писал.
Ну, я помню, что мне очень нравилось вот это вот именно про хранителей. Я тогда спрашивала у него при личной встрече. Я хотела, я говорю, а вот мне интересно вот именно про хранителей узнать, что то есть это были люди, фактически, которые создали кристалл, которые знали, вот как он работает, то есть это праотцы, грубо говоря, вот этого мира, вот. Но он сказал, что пусть это тайна, мол, да. Все написано, домысливай, да, домысливай сама, и это, наверное, хорошо, что нет какой-то конкретики, есть вот этот вуаль таинственности, ореол, может быть, какой-то загадочности даже.
Ну, как говорит моя близкая знакомая, читатель не дурак, он сам все поймет.
Да, полагаю, так.
Ну, наше время уже подходит к концу, но вот еще один маленький вопросик я задам, опять столько всего хочется спросить, я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Дарья, но учитывая тот факт, что дедушка так много работал, что даже ему покушать в кабинет приносили, а были какие-то такие совместные вечера, чтобы семья собиралась за одним столом, ну, хотя бы изредка? Какие-то беседы, общения, может быть, выезды на природу, вот что-то такое?
Вот по поводу выездов на природу я вынуждена вас разочаровать, потому что дедушка... был невыездной в этом плане. Он был полностью погружен, вот именно, ну, опять же, в период, когда я его знала, это после 50 лет, да, он был погружен полностью в свою работу. Когда он выезжал на природу, это было в основном уже без нас, то есть, скорее всего, с какими-то там друзьями, именно друзьями по перу или по, ну, там, с художниками, с товарищами, в общем. В плане семейных вечеров, ну, были всегда у нас семейные праздники, там, день рождения, например, Новый год, день рождения, они постоянно до сих пор моему сердцу милы, потому что у нас очень специфичный юмор в семье. Дедушка, и мой отец, и дядя, и брат, и я. Вот мы как-то все на одной волне в плане юмора, и когда мы собирались все вместе еще, ну, там, понятно, еще мама, бабушка, вот, они как бы в меньшей степени, но все равно это все вместе, было очень душевно, понятно, комфортно, интересно. Я не могу сказать, что мы говорили конкретно о литературе там, или еще о чем-то, но мы всегда говорили об одном и том же. Мы друг друга понимали с полуслова. Это могло быть и об истории, и о книгах, и о политике даже. И это всегда было немножко с сарказмом, немножко с каким-то таким смирением, может быть, немножко с радостью, немножко с досадой. То есть, может быть, вот это самонадеянно говорить, что вот творческая интеллигенция, но сейчас, спустя время, я понимаю, что это были именно такие беседы.
Ну, это так и есть, потому что, ну, конечно, профессорские мозги, можно так сказать, ну, грубо, конечно, но люди умнейшие, культура определенная такая.
Ну, мы всегда обсуждали, вот там буквально кто-то говорит фразу, и да, ой, понятно, ой, откуда это? А это вот написал там, вот тогда-то, тогда-то такой-то человек, интересно. Или там просто кто-то начинал что-то рассказывать, это было интересно. То есть просто делиться там, а вот я прочитал вот это, или а я вот посмотрел вот это, вот помните, как вот там. И, конечно, это был разговор ну, интеллектуальный, скажем так.
А ссорились вы как? Тоже интеллектуально?
О, нет, ссорились. Ну, конкретно я, к счастью, никак не ссорилась с дедушкой конкретно. Но, я так понимаю, бабушка и мама, они-то ссорились нормально так, по полной.
Но, эмоционально?
Эмоционально, но без вот этих вот, без крайностей, там, без бросаний посуды, без вот, ну, всякие какие-то вот ужасные, я знаю, вещи вот бывают такие. К сожалению, я тоже в своей жизни с этим сталкивалась уже. Взрослый. Но вот такого не было никогда, чтобы там что-то летало или кто-то кого-то материл. Нет, не дай бог. Такого никогда не было.
Интересно очень, конечно. Вот у меня еще куча вопросов, но я понимаю, время наше подходит к концу.
Ну, может быть, мы еще с вами
встретимся. Да-да-да, я думаю, что мы не может быть, мы обязательно встретимся и еще обсудим. И, возможно, наши радиослушатели пришлют вопросы в студию, которые можно позвонить, озвучить, вопросы для цикла. Я обязательно спрошу вас, Дарья, пожелания наших радиослушателей. Ну, а сейчас мы будем прощаться. С вами была Ольга Мануйлова, программа «Дом с зеленой крышей». До новых встреч!